Продолжаем нашу беседу. Пункт 10, страница 9. На прошлом уроке мы с вами показали, что кроме формальной разницы, формального сходства, простите, между днем, когда был изготовлен телец, и событиями написания перевода Торы на греческий язык для Александра Македонского, и инцидента, который произошел в связи с расхождением между домом Шамая и домом Гилеля, а что это было за внешнее подобие, все эти события, они обуславливали какой-то негативный потенциал, сами не являясь по существу чем-то таким особо негативным, обуславливали некий негативный потенциал. Помимо этого, есть содержательная связь между этими тремя событиями, этими тремя идеями. Что это за содержательная связь? Ну, я бы, наверное, определил ее как двоевластие, как предоставление потенциала для чего конкретно по содержанию? Для представления о мире как о действующей силе, скажем, как представление о том, что в мире существует две власти. Даже если мы полагаем, что вторую власть надо устранить, она вот вражеская власть, мы за Бога против этой второй власти. Тем не менее, то есть представление о мире, которое подразумевает абсолют единства Всевышнего, при котором никакого двоевластия на самом деле не может быть. И если что-то в мире происходит, как бы нам кажется, не так, то это на самом деле так, только мы этого не видим пока что. То есть если это как бы кукольный театр такой, в котором Всевышний сам порождает силу, которая ему может иллюзорно противостоять, скажем, на самом деле мир, который скрывает Всевышнего, скрывает Всевышнего исключительно по божественной воле для того, чтобы дать преимущество работе с ним, для того, чтобы обеспечить там свободу выбора и так далее. В то же самое время он находится в абсолютном единстве с божественностью. Он представляет собой тоже божественность, тоже форму представления божественности. И поэтому никак божественности противоречить, разумеется, не может. А есть позиция, с точки зрения которой вот может быть что-то отдельное от Бога, которое и так далее, хотя бы в каком-то смысле отдельное. И вот эти три события, они в более или менее тонкой форме иллюстрируют, ну, взаимоотношения с позицией, иллюстрируют возможности того потенциала, который порождает вторая позиция из тех, которые мы сейчас высказали. То есть, с золотым тельцом там все достаточно грубо. То есть, допустив то, что целесообразно иметь посредника, который будет взят отдельно от Всевышнего, вне его приказа, помимо его приказа, в результате история приходит к идолопоклонству. Ну, неизбежно или не неизбежно, это уже вопрос. Там события могут складываться по-разному. Даже в истории с золотым тельцом они могли сложиться теоретически по-другому. Но, тем не менее, вот это такой взгляд, такое представление о том, что может быть еще какое-то действующее лицо, даже не действующая сила, а действующее лицо в этой драме, в результате способно привести аж к греху идолопоклонства. В ситуации с написанием Торы, с переводом Торы, простите, с королю, царю Талмаю Александру Македонскому, в результате написания был порожден потенциал ошибок. Почему он был порожден? Потому что это написание вне задействования приказа. Да? Чем он отличается от того перевода, который совершал Мойше Рабейну? Он не был внутри как бы святости, в него не распространялась святость. Это был инициированный нееврейским царем перевод, который тем самым нес в себе возможность ошибки, вплоть до ошибок, которые мудрецы пытались предотвратить, вот несколько исказив божественным промыслом, совместно все, вот там все 72 или 70, или, наверное, или 5 мудрецов, одновременно одни и те же места переиначили несколько, вот, скажем, Брейшис, Боро и Леким, чтобы избежать возможности понимания такого, что в мире существуют две силы, что помимо Всевышнего в мире есть еще какая-то действующая сила, и вне вот этого «Эйн ойд мильвады» нет ничего, кроме, кроме него. И, наконец, в ситуации с «Бейс Гилелем Бейс Шамаем», позиция «Бейс Шамая», подход вот этот вот со стороны Гвуры, со стороны суда, подразумевает, слушайте предыдущий урок за деталями, подразумевает, в принципе, представление о том, что есть какая-то вот вторая сила, да, ее надо побороть, да, ее надо аннулировать, надо ее устранить, надо уничтожить, разбить, но это существо вопроса не меняет, эта позиция так или иначе несет в себе вот это вот зерно представления о второй силе, о таком вот на самом деле двоевластии, которая, как мы видим, кстати говоря, можем вернуться обратно к Золотому Тельцу, которая может привести к очень многому, к очень негативным следствиям. Вот так. Получилось такое обобщение, на самом деле, сихи в целом. В каком-то плане можно вот с такой речью выступить, кстати говоря, с Бима, например. То есть, ну, если вы посещаете молитву в синагоге в субботу, мне все время... В общем-то, интересно, просто никто не пишет никаких отзывов, не пишет никаких идей на этот счет. Никак не резонирует. Ну, как бы не резонирует и не резонирует. Я вот годами говорю куда-то в пространство, и никто не резонирует. Ну, что сделаешь? Но, в принципе, вот мне казалось бы целесообразно, если бы в свое время, когда я... Ну, больше занимался вот такими вот делами, типа выступления с Бимой. Если бы мне в то время дали бы беседу вот в такой вот форме, проговоренной, да еще и снабженной кратким содержанием, я мог бы это краткое содержание, скажем, распечатать и принести с собой в синагогу на шаббас, то я бы был просто счастлив. То есть вот это готовое выступление, которое могло бы раскрыть людям, и вот мне обязательно совершенно это выступление делать близким к тексту беседы, можно его перепрожить и как-то рассказать так, как вам хочется его рассказать, то есть как вы его видите, как вы его проживаете. Ну вот. Итак, 10-й пункт, страница 9. «Досы собер норвоз дицвей тег дарьем шикослу талмай амелах заэзатыр евонис». Однако, это то, что эти два дня, день, когда написали Тору для перевели Тору для короля Талмая на греческий язык, «Ундер Йоим воз Гиль Гойков в Еш Литней Шамай», и день, когда Гиль сидел с Агбеном перед Шамаем, «Зайнен кошек и Йоим Шинайса бой Аэгель Цулиб дер Хашаш аз Золдер фун Аройскум бедакус гэпэх фун Агду Зашем». Это их подобие на том уровне, когда мы говорим, что день, когда был сотворен телец, именно дня, когда был изготовлен телец, что порождает опасения того, что впоследствии из этого выйдет что-то противоположное единству Всевышнего. Это уже шаг внутрь, но, насколько я понимаю, не окончательный шаг. Вот сейчас мы будем двигаться дальше. Если вы помните, мы выше отметили отдельно, что Ребе предлагает связать на самом деле вот эти вот события, перевод на греческий и история с Шамаем Гилелем, связать с самим грехом Золотого Тельца, в том числе не только с днем, когда был сотворен Золотой Телец, то есть с потенциалом, а также вот и с какой-то практикой. «Лепуэль из бадым таргум атырлы ивонис из фундем йоим шехой гил кофуф». Он фундамьюем шагой гилель кофов и ешь в ней шаме, и ни тарой сгекумки ныне на фахи, ни тви бадамьюем аси заэгер. На самом-то деле, мы же должны сказать, что из перевода Туры на греческий язык, кстати, на мой взгляд, не факт, почему-то мне кажется, что это такой, ну, спорный, во всяком случае, тезис, ну, так или иначе, что Рэбе говорит, из перевода Торы на греческий и из вот этой истории с Шамаем и Гилелем никакого негативного вот подобного рода, там, идолопоклонства из них не вышло, короче говоря. Рэбе говорит просто с Кейн и Нинафахи, никакой вещи противоположной воле Всевышнего в итоге не последовало, в отличие от случая с Золотым Тельцом. Ну, на мой взгляд, с этим можно поспорить, то есть перевод Торы на греческий язык, ну я, во всяком случае, то есть кто я такой, чтобы об этом судить, но я читал, по-моему, статьи, даже, мне кажется, что не одну, вот, посвященные переводу Торы, трауру, связанному с переводом Торы на греческий язык, и тому, как мудрецы оценивали эту вещь, и что один из тезисов, который там озвучивался, заключался в том, что перевод Торы на греческий язык, то есть популяризация, считайте, Торы, предоставление Торы в широкое использование. Ну, потом с греческого языка ее перевели там еще на какой-то, там принцип испорченного телефона сработал, то есть, ну и в результате каждый, кто хочет, судит и рядит о том, чего в Торе написано, иногда совершенно диким образом. Даже в еврейском переводе, в еврейских, освященных еврейской традицией переводах, можно на основе них всякую ересь пороть. Но, а тем более, какой-нибудь синодальный, скажем, упаси Господь, перевод. Ну, так вот... Не очень понятно, почему. Ну, так или иначе, не произошло из этого, во всяком случае, в раскрытой форме, может быть, так на тонком уровне, ну, Рэбе говорит, вообще ничего. Ну, не произошло негативных явлений. Ешло им и сэрэм и зэ. Надо сказать больше этого. Кшэм вибэйэм шэнайсэбэ эйгэм готарн гизок тхагла шэм махар. Подобно тому, как в день, когда был изготовлен телец, Аарон сказал, у нас завтра праздник Богу. Воскипшут и ментес аз эйм золдос нутсен кедебио. И то есть, что это означало? Выше мы достаточно подробно об этом говорили. Что если бы события повернуть как-то вот, если бы использовать этот шанс, который предоставляется тем, что вдруг получился у нас бычок из этого золота, правильно использовать его. Кендер фун арой скумен анынен шельхаг. Из этого может последовать праздник. Он явду и законсбергу канал, и станут служить Всевышнему, но имеется в виду с большей силой. То есть это приведет к прибавлению в служении Всевышнему. То есть, ну вот эта фраза с точки зрения простого смысла этого сюжета, наверное, уже всем он запомнился, даже тем, кто его, может, не знал с самого начала, как события развивались. Ну, вот евреи пристали к Аарону, испуганные евреи пристали к Аарону, стали требовать от него эту главу, которая пойдет перед нами и, значит, обеспечит нам замену Моше Рабейну, как мы теперь понимаем, а не Всевышнему, а вовсе не Всевышнему. Аарон тянул время, по-разному тянул время, он там предложил собрать им средства на изготовление этого лидера. Думал, что это займет какое-то время, но все сразу с готовностью отдали вообще все, что у них было, там все золото, которое у них было. Потом он пытался и так потянуть время и сяк, и взялся за строительство жертвенника сам для того, чтобы, значит, вот выиграть еще какие-то там часы, минуты. Но в результате дело не произошло. Так вот, накануне он произносит такую фразу, что у нас завтра праздник Господу. Праздник Господу, ну, понятно, что он имел, и Раша объясняет, праздник Господу в каком смысле. Я затяну время, Мойша придет, ну и все, как бы, и будем уже заниматься своими еврейскими делами, а с тельцом вот разберемся, забудем о нем и так далее. Здесь Рэбе видит в этой реплике Аарона, у нас завтра праздник Богу, видит в этом, а, собственно, какой праздник, что это за праздник такой. Причем тут праздник? Он же не имеет в виду, что мы будем праздник, у нас будет, мы будем поклоняться Тельцу. Мы будем поклоняться Богу каким-то особым праздничным образом. А в чем причина праздника? С какой стати праздник? Рэбе здесь видит то, что видит в этом намерение Аарона, то есть видит в этом подсмысл этой фразы, как бы внутренний смысл этой фразы, надежду Аарона на то, что Моше придет раньше, чем евреи поклонятся золотому тельцу, и там, раньше, чем будет совершен грех, и тогда это обернется праздником. Тогда это обернется праздником. То есть, ну, можно было бы объяснить, что обернется праздником то, что Моше Рабейну явится со скрижалями, там, с новой, только что дарованной Торой, только что дополученной Торой, примерно так, как он пришел со вторыми скрижалями в Йом-Кипр, скажем, и по этому поводу будет праздник. Ну, нет, вот Рэбе здесь считает, что это вот праздник по поводу того, ну, во всяком случае, такой, предоставляет такое видение этого момента, это будет праздник, посвященный какой-то, какому-то поднятию служения, связанному с Золотым Тельцом самим. Вот таким образом и получилось, говорит Рэбе, из перевода Торы на греческий язык. Из того, что в то время, когда 72 мудреца, они переводили Тору царю Талмаю, Нит Кол Цорко, переводили, значит, и переводили ее, получается, не точно, умышленно не точно, то есть в каких-то местах искажая текст Торы для того, чтобы и так далее. Зейгоб Мишан и Гевен Камдворим, они изменили несколько вещей, множество вещей, вернее, там 13 вещей пишем. Он Хейбезик фон Илайким Бора Брейшис, начиная с Илайким Бора Брейшис, поменяли порядок слов, чтобы было понятно, что Илайким сотворил Брейшис, а не наоборот. Анштут Брейшис Бора Илайким. Из Нитнор Ароб Гекумен Эйхин Нуме Заила Марду Завая Видос Верт Гизок Батейра. Так вот, тем самым не только было привлечено народом мира единство Бога, как оно высказывается Торой. Но раз из Геворна Алоха, интересно, кстати, вот сам по себе тезис, опять же, мне трудно его принять, почему не евреям тем самым было привлечено единство тем образом, которым оно высказано в Торе. Напротив, скорее, оно было привлечено им в той форме, в которой оно прошло через этих мудрецов, которые исказили Тору, изменили порядок слов в Торе, скажем, ради того, чтобы чего не вышло, чтобы не возникло представление об обратном. Ну да, они получили, действительно, они получили в итоге этого переиначивания, они получили, в общем, еврейское представление о единстве Бога, но сказать, что это представление, как оно высказано Торой, мне, честно говоря, сложно, потому что Тора такого не говорила. Тора говорила «Брейшис бор Илайким», а не «Илайким бор Брейшис», правильно? Но «Ресес Гевон» — это мои сомнения собственные, в данном случае, вот мы следуем просто тексту, тексту беседы. Но «Ресес Гевон» — «Алоха», но более того, это стало «Алохой», «Аз дейнцеке шпрах», «Возмемек шрайбен сфорим сефер тойра из бейвонис». Это стало «Алохой», который мы упоминали ближе к началу беседы, что единственный язык, на котором можно Тору записывать, это греческий язык. Унес из... Сейчас посмотрим сноску, наверное, чуть позже. Ун... Так. Из Евонис. Унес из кошер ликры из бой метами эс айдаем вихулю. И сефер Тора, в чем выражается это разрешение... Это означает, что Тора, записанная на греческом, на единственном языке, на греческом, она будет Торой, в большом количестве смыслов. Мне трудно судить, во всех ли смыслах, скорее всего, не во всех, конечно. Но, тем не менее, она будет кошерна для того, чтобы по ней читать. Что забавно, что для меня, например, новое. Читать имеется в виду публичное чтение, я так понимаю, осуществлять по этому свитку. Она будет осквернять руки, согласно законодательному решению мудрецов, что святые тексты, святые свитки, они оскверняют руки. Это выражает их святость. И так далее. Давайте посмотрим 75-ю сноску. По поводу самой вот этой вот алахи, что разрешается писать сефер Тору на греческом. Бодку Моцу, говорится в Иерушалме, в таком-то месте, проверили и обнаружили. Шейна Тойра и Холли и Таргим Колцурко Эло Евони, что Тора не может быть переведена вот полноценно, получается, да, кроме как... ни на какой другой язык, кроме как на греческий. Дыганил Дахара, Атока, Затейра, Алидея, Аскеним, Литамы. То есть, после перевода Торы вот этими 72 мудрецами царю Талмаю, Шалиды и Таргумам Нишлой, Шору, Спируш, Муто, Обиксуем, благодаря переводу которых, вот этому вот прихватам, вот этим вот переделкам, да, изменениям, которые они внедрили, благодаря им исключилось извращенное понимание стихов вот такого рода. Смотри выше. Гигилу илай эскине айдо. Так, и после этого греческий перевод Торы, он стал как будто бы узаконен. Да? Ну, это сложная тема для меня, я практически с трудом понимаю, как с этим работать. Олигаер, Миша, Мишикосов, Алгатуира, Алапосук. Нет, это не Мишикосов, а это какой-то комментатор. Гигилу Элай Эскиней Гаидо. Значит, который пишет, вот этот самый Мошах. Кто такой Мошах, я не знаю. А, Мишах Алатейра. Это Сифтей Коэн, такой комментатор, в своем комментарии на Тору пишет на главу Ваейлы. Гигилу Элай Эз Скиней Аидо Геймер. Собрали вы ко мне старейшин общины. Демойши и Гилом у Мосар Лохэм Бознейхэм. Мой, то есть, там поясняет Сифтей Коэн, если я не ошибаюсь, что Мойша собрал старейшин и передал в уши их «Зе адворим о эйле», «Зеу адворим о эйле» – это те самые вещи. Так, «Ве гою адворим мисурим мимойше ад кшебоу безман талмай ве амурум». И эти вещи, они передавались, то есть имеется, я так понимаю, что Сифтей Коэн имеет в виду, что это Мойше Рабейну, он этот вот перевод узаконенный, он передал мудрецам, которые его пронесли через цепочку традиционную, через цепочку передачи традиции до времен Александра Македонского, и когда от них потребовалось перевести Тору на греческий язык, у них было наготове, мол, если я правильно понимаю этот комментарий, у них была наготове вот это вот, вот этот текст от Мойше Рабейну, который объяснил им, как перевести Тору на греческий язык, вот именно таким образом, с этими изменениями, что, кстати говоря, гораздо проще объясняет то, почему они сошлись все в изменениях, которые необходимо было делать, что эти изменения были традиционно получены от Мойше Рабейну, правильно? Ну, судя вот по всей видимости, из этого текста. Так, Дишлеймус, то есть, еще раз повторим позицию Ребе. То есть, вот была связь между, мы указали на связь между Золотым Тельцом, днем изготовления Золотого Тельца, истории с переводом, истории с Елеем Шамаем. Из Золотого Тельца действительно ничего хорошего не вышло. Хотя могло бы выйти, и это принципиально для нас сейчас. А вот из перевода Торы на греческий хорошее, да, вышло. То есть не вышло плохого с точки зрения Рэбе, не вышло ничего плохого. С другой стороны, вышло хорошее. Что за хорошее вышло? Вот появился такой перевод, который действительно может полагаться переводом, теперь я понимаю, полцурков. То есть вот таким вот полноценным переводом Торы, который выражает ее идеи так, что из них не следует извращение, то есть если человек правильно ее, наверное, будет учить, не следует извращение намерения, которое заложено в оригинале. Дишлейму за бирур фундем кса велошен евонис. И это стало полнотой переборки греческого языка и греческого алфавита. То есть, ну вот, когда мы с вами постоянно поминаем такой термин «работу переборки», что мы под этим подразумеваем? Реализацию, это, ну, дословно, это переборка от слова «выбирать», от слова «леварер», прояснять, выбирать, вот, выбираются из их искры святости, которые попали в мир при разбитии сосудов мира Тойху, заглубились как бы, в материальность этого мира, затерялись там, перестали быть очевидны, не способны оттуда светить из глубины, в которую они, из грязи, в которую они упали. Вот мы оттуда должны их извлечь, вытащить на поверхность, присоединить к источнику и вот тогда сделать очевидными, сделать очевидной, проще говоря, божественность, которая заключена внутри элементов этого мира, в том числе будничных, и с теми элементами, которые заключены в противоположном божественной воле, с ними сложнее. На самом деле, с помощью чулы и их мы можем извлечь. Только для этого необходимо, чтобы обстоятельства нашей жизни сложились таким образом, чтобы мы пришли в соприкосновение с этими элементами. Сами мы не можем туда залезать, в запрещенное, в то, что противопоставлено божественной воле. Так вот, как это происходит? Происходит это за счет реализации мироздания в служении Всевышнему, за счет выполнения заповедей самым простым образом, за счет выполнения заповедей с задействованием элементов этого мира, или за счет каких-то будничных действий, которые ведут к прибавлению в служении. Да? И самый простой пример, который обычно приводится, вот мы едим, процесс еды, вкушение пищи. Мы берем пищу, которая совершенно не святая, там кусок мяса, кусок мяса жирного быка и ароматное вино, которые ни сном, ни духом, значит, бык не учился в ешиве никогда, вино не собирали из каких-то освященных виноградников. И употребляя их, получаем прибавление, получаем силы, которые дают нам возможность изучать Тору и выполнять заповеди, получаем прибавление в понимании даже Торы, в соответствии с известным высказыванием Ровы. И таким образом мы реализуем те божественные искры, которые в них были заложены. Ну, а если говорить о языке, вот мы язык, вернее, не мы, а 72 мудреца, они задействовали греческий язык и греческий алфавит вот в таком вот святом деле. Таким образом они взяли и подняли греческий язык и греческий алфавит до уровня святости Торы. То есть, они вовлекли греческий язык, греческие буквы в святость самой Торы. «Веалдер зе ешломер бенеге эйса еим шехоя гилы кофов еешев лихней шамайки». То есть, это главное, что мы здесь высказали, что это было величайшим поднятием. То есть, действительно, да, из этого события, которое несло в себе потенциал падения, в результате проистекло поднятие, как могло бы произойти в ситуации золотого тельца, если бы докобы. И подобным образом, в отношении того дня, когда Гилель сидел согбенный перед Шамаем, кехот мина талмидим, как один из учеников, аз нит нор из фундам нита ройзги куменам безол блэбн лэдурас диалоха вишами бейшами нор. Досгод гипоэлт, эй башамай, бейшамай, а нынен функфия убитуль. В ей шлоймер аздерфар, и с добы камам кеймейс, воз бейшамай лекуло. И также надо сказать, что в событии, вот в этом инциденте между Шамаем и Гилелем, из него не проистекло того, чего мы боялись там в потенциале на поколение, то есть принятие Аллахи в поколениях по дому Шамая. Кстати, тоже тезис мне не вполне понятный, потому что те законодательные решения, которые тогда были приняты, насколько мне известно, они сохранились. То есть есть вот эти вот считанные решения дома Шамая, где закон идет, да, по дому Шамая, и они были приняты, если я не ошибаюсь, все как раз в этот день. Ну, наверное, имеется в виду, что именно тот момент, который мы представляли как потенциал негатива, как тот негатив, потенциала которого мы боялись из этого. То есть, что в будущих поколениях в результате произойдет такой сбой, и подумают, что можно таки выносить. Раз тогда вынесли Аллаху по дому Шамая, значит, в будущем тоже еще надо подумать, по дому Хилеля идти или по дому Шамая. Вот этого не произошло в результате. И более того, это еще и воздействовало в том направлении, чтобы дом Шамая, он стал принижен, вот как Гилель сидел согбенный, приниженный, подчиненный Шамаю, вот тогда как один из учеников, чтобы Шамай стал дом Шамая стал принижен пред домом Гилеля. И надо сказать, что оттуда в результате произошло то, что дом Гилеля в некоторых случаях тоже идет ликула. Ну, известная тема о том, что дом Шамая и дом Гилеля оба святые дома. Это не надо думать, что Шамай, да, вторая власть, да, значит, противоборствующая сила, которая стремится сгубить дом Гилеля. Нет, это и тот, и другой мудрец, величайшие праведники, величайшие святые мудрецы. И мудрецы, которые относились к их домам, те группы, те школы, которые к ним относились, это тоже были величайшие мудрецы и величайшие праведники. Просто у них подходы были разные. Так вот, поскольку они были величайшими праведниками, и их школы представляли собой направление в изучении Святой Торы, по этой причине они не могли быть только, как в клипе бывает, либо только хесед, либо только гура. В них присутствовало смешение хесада и гура, поэтому есть решение дома Гилеля в сторону устражения, есть решение дома Шамая в сторону послабления. Так вот, Ребе говорит, надо сказать, что оттуда происходит то, что у дома Шамая есть послабляющее решение, то есть решение, позволяющее реализовать какие-то элементы мира, пускай отчасти сомнительные, в служении Всевышнему. Вот это вот, почему здесь Ребе говорит, что это наоборот привело к, вот имело такое следствие подчинения дома Шамая дому Гилеля, я не вполне понимаю. Давайте заглянем в 79-ю сноску, может быть, нам что-то это подскажет. «Валихайр мы апирыш боец лагиойнем шабас шом», и надо это проиллюстрировать тем, что говорится в таком сборнике «Ойц Рагиойнем» на трактат «Шаббас». «Веуцра гилель лигам их эс навшой в лихфейфес ацмой, кидейши яйцу адворим, вело юхал шамай лимонами лигаши в хулю вениру киботлу дворов». И Гилель вынужден был как бы предельно смягчить душу свою, как бы раздавить душу свою, подавить самого себя для того, чтобы эти слова, чтобы его слова, наверное, в этом споре, они вышли, и не смог бы Шамай воздержаться от того, чтобы ответить «Вениру киботлу дворов». И стало бы видно, что аннулировались его слова. Не знаю, к сожалению, мне это не очень помогло. Мне эта сноска не очень помогла. «Лупируш зе, нимца, шепол, гамбы, махлойки, зе, зой, гуфу». Очевидно, имеется и с этой, по этому комментарию продолжает. Понятно, что получается, что само вот это вот поведение Гилеля, его самоустранение и как бы такое полное подчинение, оно воздействовало на Шамая. Ну, если я правильно понимаю, это больше интуиция. То есть это надо взять оригинал той книжки. Мне так я не могу понять по такой маленькой цитатке, вырванной из контекста. Могу себе представить, что означает это следующее, что само то, что Гилель вел себя вот таким вот образом, что он полностью себя, величайший мудрец, глава еврейского народа, он пред Шамаем пришел, вот, обрел такое смирение и так принизил себя, и так вот себя буквально раздавил совершенно. Это само по себе привело к тому, что Шамай, ну, в каком-то плане почувствовал себя не во всем правом, скажем. То есть, ну, это воздействовало само по себе, это воздействовало на Шамая, привело его тоже к битулю и осознанию своей вторичности, что ли, своей подчиненности дому Гилеля. Ну, это моя гипотеза. Не играет в данном случае роли. Я, честно говоря, ожидал оговорить, потому что я вначале наболтал там всякого. Я ожидал, честно говоря, сейчас объяснения того, как перевод Торы на греческий и инцидент между Шамаем и Гилелем, они связаны также с самим грехом Золотого Тельца, а видите, разговор пошел в другую сторону, я неправильно проинтуичил. Сейчас мы объяснили, каким образом из всех этих событий мог возникнуть позитив дополнительный. И таки да, из перевода Торы на греческий и из инцидента между Шамаем и Гилелем этот позитив возник. Потенциал негатива не реализовался, напротив того, реализовались какие-то позитивные следствия, а ну вот в противовес, не так произошло, к сожалению, в случае с Золотым Тельцом. Юдалев. Вибалтас деврей цадиким хаим и кайомим луад, поскольку слова праведников, они живы и существуют вечно. У вифрат иньоним восштейн интейра шигиницьюс. А вас, в частности, в особенности, те вещи, которые излагаются, которые присутствуют в Торе, которые вечно. Из дерфун мувен, отсюда понятно, азейгдос восарен годгизогт хагла шем мухор, что также то, что Аарон озвучил. Вот он сказал, заявил, завтра у нас праздник Господу. Бенеге йоим шива осрбы тамус. И это касалось 17-го тамуза. Ну, 17-го тамуза, день изготовления Золотого Тельца. В это зихар микуем верн, без всякого сомнения, это осуществится. В каком плане это осуществится? Наверное, всем известно. 17-е тамуза – это день поста, который одной из причин, одной из, по-моему, пять причин у него, одной из причин которого является то, что это годовщина создания Золотого Тельца. Так вот, этот день, он станет праздником Господу в будущем. Каким образом? Он вес штейтн кисве Ари, как написано в рукописи святого Ари, аз соит анирмас базе, что тайный смысл этого, что тайный смысл сказанного Аароном, из оси такой же баругу, лавхей шиву осар битамус льемтов, то, что в будущем Всевышний превратит 17-е тамуза, тот пост, с которого начинается траурный период Бейн Амцорим, внутри которого мы сейчас находимся, он его превратит в праздничный день в Нимце Кихагла Ашем Мохор Беэцем Умахар Зе Лахарзман Хулю. И получится отсюда, продолжает Святой Арий, что праздник Богу завтра, он действительно станет праздником Богу завтра в каком плане? Через, ну, по прошествии определенного времени, в дни освобождения. И надо сказать, что с точки зрения внутреннего смысла, этот праздник, который в будущем, в который в будущем превратится 17-е тамуза, праздник Господу завтра, это праздник, ну, на самом деле, завтра он говорил про 17-е тамуза как раз. Все правильно, происходило изготовление тельца, происходило 16-го тамуза, 17-го тамуза стали ему поклоняться, этот день стал в результате постом. Но в смысле завтра, еще и по истечении определенного времени завтра. Завтра в смысле впоследствии. Так вот, надо сказать, что этот день станет праздником в результате тшувы, которую евреи сделали по поводу изготовления Золотого Тельца. Высловит лов, и это снизгало верно в будущем. Результат этой чувы, он раскроется. У нагду саваевит кумен бегилы эйк бешайхус цу гимал клипес отменис. И единство Всевышнего, оно станет раскрытым также применительно к трем нечистым клипес. То есть, станет очевидно, каким образом также те моменты существования мира, которые относятся к противостоящему Всевышнему, противостоящему божественной воле, в том числе поступки евреев, которые противопоставленной божественной воле, как они на самом деле не исключают единство Всевышнего, а наоборот, каким-то образом раскрывают его, каким-то образом ему помогают. «Азденицойцес шебэгэм дертахлис упнимиус акавона шебэгэм». То есть, что в них тоже заключены искры святости. Те искры, которые в них, которые в тех вещах, там, вещах, мыслях, речах, действиях, которые противопоставлены божественной воле, относятся к области трех нечистых клипот, к активному злу, скажем, не нейтральному злу, а активному злу. Они содержат в себе искры, которые, в скобочках Рэбе отмечают, представляют собой их основное содержание на самом деле, потому что это основа их существования, прежде всего. Внутренность намерения, которое в них заложено, «вертнизгапехлтойвунисаллигдуша», это будет превращено в добро и поднято в святость. Пункт «Юдбейс», заключительный пункт беседы. «Вейей шлоймер азалдерх зе, и зойгбунегедам таргум атеира иншивим лошен бедурис ахиахройним». И надо сказать, что подобное этому мы наблюдаем в отношении перевода Торы на 70 языков в самых последних поколениях, то есть в самый последний период. «Уви фран дим майонес фон пнимию за атеира», а в частности источников внутренней Торы, «кейду авиквойдуш змухадмур мхоцих мештадль гивен». Как известно нам о стараниях, которые предпринимал мой учитель, мой тесть Ребе, то есть предыдущий Ребе, «Аз мизол митаргим зайн, эйхин йоны пними затейра бешивим лошен», усилия, которые он предпринимал для того, чтобы на 70 языков переводились также источники внутренней Торы, Торы хасидизма. «Увихдэ азэй ди возгобнох Ниткин Шайху Сулдерн Фарштейн Лубашна Кейдыш», и для того, чтобы, для того, чтобы также те, которые сейчас пока что, для которых пока что невозможно изучение и понимание на святом языке, одрафилуны и нидиш, или даже на идиш, «Зон эйх цузей он кумен димайонес худут ними затеер», для того, чтобы их также достигли вот эти самые источники, распространяются источники «Мои наружи» из известного письма Балшемтова, да, где распространение внутренней Торы, распространение источников внутренней Торы представляет собой, представлено как условие прихода Машиаха. «Воздурдем Тутмен и Евнем Дембиру фунди айн лошен». Благодаря этому, что происходит? Переборка 70 народов, реализация 70 языков, 70 народов тоже, 70 языков, подобно тому, как это было, как такого рода переборка свершилась переводом 72 мудрецов вот для царя Талмая. «Нит нор визы зайнен кол увияхат медлошен акейдыш». Не только в том плане, в котором они сопряжены, связаны, находятся вместе со святым языком, вот как Моше Рабейну Тору на 70 языках преподавал, мы сказали, вот там никакого криминала изначально нет в таком переводе, потому что изучение происходит на святом языке, а другие языки только обслуживают это изучение. И в них распространяется, и в них ощущается святость Торы, как она в оригинале. Так вот, с переводом то различных аспектов Торы, включая даже внутреннюю Тору, на 70 языков в последних поколениях реализуется вот эта вот переборка 70 языков, не только в той форме, в которой они, ну вот как бы в компании с, вместе с, там, включены внутрь святого языка, вместе со святым языком, но также в той форме, в которой каждый из них отделен, самостоятельно. «Вос нохмер издос дур хароб троган зитифа иньоним вас ве избейрим фунагду савая шебетирис хасидус». В особой степени это, вот еще в большей степени это реализуется за благодаря привлечению глубоких объяснений единства Бога, как их дает Тора хасидизма, «ин лошен кол ам в ом», в язык каждого народа, «валидей», ну и как, значит, понятно, о чем Рэбе говорит, по всей видимости, в основном, и в особой степени о той работе, которую он затеял по переводу, скажем, ну, скажем, Тании в первую очередь, если кто-то когда-нибудь брал в руки Танию и рассматривал всякие приложения, которые к ней есть, а в обычном таком, в классическом издании Тании, приложений, мне кажется, чуть больше половины книги. Когда-то я смотрел, ну, просто закладочку проложил и посмотрел, по приложений к Тании, море его, одно из приложений достаточно объемных, как ни парадоксально, то есть, зачем это нужно? Ну вот, зачем-то это было нужно. То есть, очевидно, это по указанию Ребе было сделано. Одно из приложений – это список всех изданий Тани на разных языках. И если вы посмотрите, там какие языки, надо, естественно, наверное, имеет смысл взять последнее издание Тани. Если вы посмотрите список тех языков, на которые Таня переведена, то он действительно крайне объемен, я бы сказал. И русский там тоже есть. Разумеется, и даже не одно издание. И даже, мне кажется, уже не один перевод. Нет? Так вот, перевод, за счет перевода, то, да, ну и вслед за этим переводы в разных источниках, в том числе, я не знаю, относятся ли те переводы, которые я делал в свое время, к числу этих переводов, вот таких вот правильных, которые реализуют русский язык и выбирают из него иск святости. Ну, хочется надеяться. Валдер зе полтмен эйдем бирур фунди айн умейс гуфа. И это, благодаря этому производится также и переборка самих 70 народов вслед за их 70 языками. И это приближает тот момент, когда придет господин, это король Машиах, это вот из этой фразы, с вопроса, который был задан в контексте наших рассуждений Баал Шем Товом Машиаху, когда ты придешь, господин, когда распространятся твои источники наружу. «Воз аз эхпех эламим софа врура ликри кулам бешем ашем лаудей шехам эхот». «Когда обращусь я к народам ясным языком взывать ко мне, чтобы они все взывали к имени Бога, обернусь я к народам, чтобы все народы ясным языком взывали к имени Господа и служили Ему единым плечом». Это описание в Цфании, в книге пророка Цфании, кажется. Да. Дней Машиаха, чем все должно закончиться. «Воз демолт ветзайндер егабху йомим эйлу лисосного симха». В те дни произойдет то, что мы упомянули как раз на сегодняшнем уроке, превращение этих дней, это дней всех постов, которые связаны с разрушением храма, превращайте дни, превратятся в дни радости и веселья, и праздничные дни. Вот мы идем тоим. «Ундер сиум фунди емей амцорим». И произойдет завершение дней теснин, период бейн амцорим. «Возгобн зихонгихем шивоса бетамус тиша беов». Превращение в праздничные дни вот 17-го тамуза и завершение бейн амцорим, то есть тиша беов, поста тиша беов, который как накануне которого фактически мы находимся сейчас. «Ведзайна йомтов годль бы коры в мамаш бивиес машия циткейну». Вот этот день, и в том числе этот день, так я понимаю, 9 ава, в сносочке Рэбе отмечает, что он каждый раз благословляется из недельной главы, из субботы недельной главы дворим 9 ава. Ну, так у нас календарь устроен, что к 9 ава всегда подпадает недельная глава дворим за счет соединения и разнесения глав матасумасы друг с другом. Так вот, 9 ава тоже превратится в великий праздник в скором будущем, в буквальном смысле, с приходом Машиаха, праведника нашего.